Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. Я вас от души еще раз поздравляю с Днем Победы. У нас в гостях сегодня Александр Ковтунец, продюсер, актер, телеведущий, президент общенациональной программы «В кругу семьи». Мы заговорили уже о Дне Победы, о традициях его празднования. И сегодня, конечно, у многих возникает только скепсиса по отношению не к поводу этого праздника, не к самому Дню Победы, а к некой такой бравурной, в чем-то попсовой, такой достаточно пафосной и паточной традиции его отмечания. То есть на одном полюсе какая-то скорбь, наверное, да, цветочки ветеранам, а с другой стороны, концерт в разных точках столицы, и очень все так, кто-то сказал бы даже гламурно. Вот как вы на это смотрите?
Во-первых, хотелось бы еще раз действительно абсолютно искренне поздравить всех ветеранов и всех жителей нашей страны, даже тех, кто и не прошел войну, потому что все равно все наши прародители, они столкнулись с войной. Я к гламуру отношусь в данном случае отрицательно. Мне кажется, помните, мы в первой части начинали говорить о том, что я как ребенок не мог до конца прочувствовать этот праздник. Мне кажется, что современные дети, когда сталкиваются с гламуром, относящимся к победе, еще меньше осознают значимость этого праздника. Мне кажется, к нему нужно подходить более точно, более избирательно. И то, что нельзя забывать этот подвиг, это абсолютно точно, потому что именно победа в Великой Отечественной войне вернула нам и открытие монастырей и храмов. Именно победа помогла нам сплотиться и потом полететь в космос. Именно победа позволила нам существовать как нации, как народу. И, конечно, хотелось бы, чтобы, знаете, мы не только в День Победы вспоминали про победу. Мне кажется, что вот это патриотическое воспитание и вообще воспитание настоящих граждан нашей страны, которые готовы были бы ее защищать и защищать не только от внешнего нападения, но и от информационного, от любого нападения, чтобы победа служила этому в течение всего года. Вы знаете, ведь удивительно, в прошлом году был юбилей, были десятки фильмов, посвященные победе, да? В этом нет юбилея. И вот там наш, я знаю еще вроде один фильм, «Раз-два и обчелся». То есть нет юбилея, соответственно, можно уже особо...
Другие информационные поводы.
Да. Меня вот это расстраивает, что все делается под определенный информационный повод. Мне кажется, что так же, как в нашей общенациональной программе «В кругу семьи», мы не один раз в году празднуем праздник Петра и Февронии, это очень важно в этот день праздновать, но мы в течение всего года занимаемся целенаправленной работой по укреплению семьи. И точно так же должна строиться работа, и связанная с пониманием детей, что Родина, которая дала им жизнь, воспитание, может завтра потребовать и
защиты. А что это может быть за работа?
Мне кажется, что это может быть следующая работа. Во-первых, я считаю, что в течение, если говорить о кино, например, о информационном поле, то такие фильмы, исторические справки, телепередачи, связанные с историческими определенными аспектами, связанными не только с Великой Отечественной войной, но и с Первой мировой войной, в которой мы фактически победили, а праздновали победу другие. А мы ведь ничего об этом не знаем, согласитесь. С теми национально-освободительными войнами, которые у нас были до этого, заметьте, национально-освободительными, потому что мы всегда руководствовались только вот таким посылом. Мне кажется, что здесь должны быть и, условно говоря, знаете, круглогодичные зорницы, в которых дети должны в игровой форме понимать вот какие-то азы, да, азы того, что мы призваны защищать Родину. Ведь вспомните, когда-то давно дореволюционное время дворяне жили ради того, чтобы отдать свою жизнь за родину. В советское время ведь тоже был вот этот дух, когда воспитывали, что, может быть, не совсем так, но все равно каждый понимал, что за свою родину он жизнь отдаст. Сейчас, если посмотреть вот так вот глобально и широко, то есть разные настроения. Есть невероятные патриоты и молодые ребята, которые сейчас в Сирии отдают свою жизнь, да, а есть те люди, которые... Я тут проводил однажды ток-шоу, а нужно ли идти в армию? И мы проводили это с московской молодежью. Две трети молодежи говорили, а зачем? А зачем вообще России армия? Это все пережиток. Искренне говорили. То есть я думаю, что... Да, вот мы с вами, знаете, как люди, которые находимся в такой православной среде, редко, гораздо реже сталкиваемся с этими проявлениями. А если выйти из нашего круга и пойти в немножко другой круг, то... Там настроения часто совсем другие, и мы видим, что там многие уезжают учиться на Запад, не так плохо учиться, получив хорошую специальность, но мне кажется, надо туда ехать учиться, когда есть очень глубокие внутренние устои, человек не растворится там, да, а вернется с определенными знаниями, но с устоями очень глубокими, когда он в первую очередь свою родину будет, знаете, восхвалять. А лучше, конечно, у нас образование поднимать так, чтобы опять к нам ехали. Поэтому просто когда вы спросили, какие нужно делать шаги, я считаю, что на уровне садиков нужно создавать, например, определенные... Каждая группа должна носить имя какого-то героя, они должны вот понимать. В школах точно так же нужно, школа должна иметь имя определенного героя, не обязательно Великой Отечественной войны.
Как будет Михаил Кутузов на прогулку?
Это класс имени Михаила Кутузова, это должно быть, но поверьте мне, потому что тогда в классе по-другому будут относиться к Михаилу Кутузову и начнут интересоваться другими какими-то людьми.
Ну, смотрите, я тут с одной стороны с вами не могу не согласиться. С другой стороны, то, что вы говорите, касается пока, во всяком случае, только, скажем, такой милитаристской темы. То есть вот есть у нас День Победы и парад, и мы показываем сами себе и всему миру, какое у нас есть оружие, что я сейчас не оцениваю этот факт. Это так происходит, и не сейчас мы не об этом говорим. И вот и вы сейчас говорите о некой тоже такой, не знаю, военной подготовке, о неком военно-патриотическом воспитании, да, звучат мысли о готовности умереть за родину. Вот у меня есть ребенок, я думаю, что готовность умереть за родину, именно умирать вообще за что-то, не самое первое, что я буду в процессе воспитания в него вкладывать. Пускай это будет неким результатом его размышления о мире, и он придет к мысли, что есть ценности выше жизни, есть ценность, за которую ценностью жизни можно пожертвовать. А насколько важна, не знаю, память о ветеранах, о людях, о живых? Или уже ушедших, и же почти уже не осталось.
Знаете, я сначала немножечко хотел продолжить ваши крайне интересные размышления, очень, мне кажется, важные и очень глубокие. Так как мы просто коснулись именно сегодня День Победы, вот этой тематики, то, конечно, в первую очередь мы должны возвращать нашу русскую культуру глубоко религиозную, потому что вся наша культура основана на православии. И если она не гламурная, а наша исконная будет возвращаться, то неминуемо... Именно это будет тем ключом, который и будет вести к внутреннему перерождению человека. Просто в это должно включаться и патриотическое воспитание, да, с классами, про которые я говорил. В это должно включаться и семейное воспитание, когда дети и молодежь должны понимать, что нужно уметь уступать, и что любовь – это не только когда тебе делают, но и когда ты делаешь. Это и специальные программы на радио и телевидении. Мы, вот, например, выходим на одном из федеральных каналов с 30 мая с ежедневной передачей «Православный календарь». Полутора-двухминутные, но мы будем именно рассказывать о самом важном, интересном из жизни православного календаря. И не гороскопы, а вот наши исконные традиции. И мы просто вот опять же в рамках программ «В кругу семьи», я сам как человек, я всю жизнь стараюсь именно этому свою жизнь посвятить. И когда появляется проект, который не ведет к какому-то воспитательному процессу, он мне не интересен, я стараюсь им не заниматься. Не случайно, да, 26 скульптур Петру и Февроне Муромским мы установили, не случайно проводим кинофестивали семейных и детских фильмов воспитательные, да, не случайно там «Ледовую Москву» проводим, где пытаемся такие святочные гуляния делать.
Это программа «В кругу семьи» вы имеете в виду?
Программа «В кругу семьи». И фильмы, которые мы создаем, мы также создаем фильмы воспитательного характера, в первую очередь, чтобы человек, посмотрев этот фильм, что-то отложил у себя в сердце, потому что, в первую очередь, образ, который человек увидел, он навсегда у него остается в сердце. Это мне в свое время, кстати, Кшиштоф Занусь сказал, говорит, я стараюсь поменьше смотреть. Если я знаю, что кино или что-то не очень хорошее, я постараюсь его не посмотреть, потому что все равно оно уже будет на меня воздействовать. И поэтому для того, чтобы заниматься воспитанием таких людей, которые будут любить свою родину, нужен вот весь этот широкий спектр. Но когда я говорю «отдать жизнь», я имею в виду не только физическое отдание своей жизни, я имею в виду, что когда у вас будет выбор между тем, что вы, работая, например, в каком-нибудь городе Воронежской области, не самом большом городе, и вдруг находясь там в частной клинике, и у вас будет задача людей, которые... Или вот я знаю точно, есть в городе Ковров есть клиника частная. Мне... Я уверен, что в этой клинике хорошо лечат людей. Я даже знаю об этом. Но представьте, что, например, в эту клинику вместо нынешнего его руководителя пришел бы другой, который сказал бы: вы знаете, друзья, теперь ваша задача не лечить людей, а давать неправильные диагнозы, лечить, усугублять, не лечить, а антилечить. Зато вы и ваши семьи будете здоровы. Здоровы в питье, в деньгах. И вот хватит ли мужества у доктора сказать: вы знаете, я буду искренне лечить и быть уволенным. И понимать, что его дети будут голодать, потому что если он пойдет в городскую клинику ту же, он будет получать там несколько тысяч рублей. Даже для того, чтобы на такой поступок пойти, на такое самопожертвование, нужно быть очень цельным человеком, очень глубоким человеком. Это уже есть жертва. Это почти отдавать свою жизнь, чтобы пойти вот в обычную клинику, потому что в Москве его не возьмут. В Москве своих врачей много. И вот таких профессий, как врач, их много. Вот, каждый день мы все равно сталкиваемся с вот этим выбором, понимаете? А отдать жизнь – это уже просто такой... За других своя – это высшая составляющая. Но если не задумываться о вот этих вот шагах, то в нужный момент мы будем не готовы и к «за други своя». Вот.
Да, спасибо. Я услышал ваше объяснение, и я получил на свой вопрос ответ.
Что касается ветеранов, то, конечно, было бы хорошо, чтобы мы, наверное, не только сейчас заботились о квартирах ветеранов. Мне видится, что тут какая-то должна быть, знаете, история, когда они себя каждый день чувствовали бы людьми, которые вот не зря, знаете, вот принесли те жертвы. Как это сделать, не знаю. Вот честно скажу, если в работе с семьями очень многие для меня вопросы, понятно, потому что много лет над этим работаю, то с ветеранами, конечно, гораздо сложнее. Но, с другой стороны, знаете, мы однажды в Доме ветеранов подарили телевизор и 200 дисков лучших фильмов советского времени. И людям больше ничего не нужно, потому что они счастливы от этого. У нас же люди непритязательны, им просто нужно человеческое тепло и внимание. Наверное, вот что нужно.
Ключевые слова, наверное.
Да, не ключи голые, да, А чтобы они чувствовали в любом месте вот эту вот любовь. Я думаю, вот это нужно.
В этом смысле это то, что может каждый, просто окинув взором свою лестничную клетку или просто свой подъезд.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александр Ковтунец, продюсер, актер, телеведущий, президент общенациональной программы «В кругу семьи», проводит с нами этот светлый вечер. Вы произнесли фразу вот, «воспитание любви к родине», «воспитание патриотизма», слова, которые внутренне, само собой, безусловно, очень правильные, но мы понимаем, что всегда набивают оскомину, когда... Слово «воспитание» звучит, мы сразу думаем, что это такое очень морализаторское, такое назидательное. Вот пришли люди, которые сейчас нам будут рассказывать, что такое любить родину. А как... вы отец, вы общественный деятель, вы продюсер. Как найти тот язык, тот человеческий язык, ту правильную интонацию, с которой об этих больших... вещах можно говорить так, чтобы они не становились приторно-пафосными?
Знаете, очень важно все-таки отвечать на вопросы детей, уметь их слышать, уметь не только навязывать свою точку зрения, но и стараться понять то, куда идет и хочет идти твой ребенок. Очень важно завоевать авторитет ребенка. Ведь, знаете, в самом маленьком детстве любой ребенок, любой родитель, любой взрослый авторитет для ребенка, когда он вырастает, у него появляются друзья, увлечения, он видит иначе уже мир. И для того, чтобы остаться авторитетным, любимым, важно все равно не потерять, во-первых, вот эту связь с ребенком и максимально, с одной стороны, точно понимая, чего он хочет, или если не хочет, то пытаясь его ненавязчиво увлекать какими-то, в первую очередь, может быть, творческими задачами, чтобы у ребенка была некая самостоятельность, да, некая возможность ошибаться, потому что если он не ошибается нужное правильное количество раз, то он тоже... не набив эти, знаете, шишки, не сможет потом добиться настоящего успеха. Кроме того, очень важно, если мы его предупреждаем о том, что путь, который он выбирает, может привести к падению, но не мешаем, он проходит, падает, понимает, что мы были правы, и возвращается. Так вот, дальше ребенок все равно будет слушать не то, что вы его учите любить родину, а он будет смотреть, как в случае с тем врачом, которого пример я вам приводил, он все-таки калечит своего пациента, или он уходит со своей работы, может быть, у них мало средств, но он искренне этим занимается. И я уверен, что дети, может быть, в подростковом возрасте, в юношеском, не оценят это, а потом поймут. И знаете, что интересно? Дети всегда на интуитивном уровне чувствуют настоящее положение дел. Они чувствуют, насколько искренен родитель, насколько родитель искренне сам переживает за свою родину, за свою семью, за свое отечество, за веру, насколько родитель искренне сам ходит в церковь, да, не внешне, ведь часто тоже мы знаем, что человек в церкви стоит внешне, соблюдает какие-то внешние вещи, а внутренний не меняется. Если он внутренне не меняется, то ребенок вырастает и уходит из церкви. Родитель говорит, я же всю жизнь хожу, а надо не просто ходить, нужно меняться. И когда ребенок это видит, то тогда, безусловно, он и сам будет откликаться. Но вот завершая ответ на ваш вопрос, когда я говорю со своим сейчас уже 7-летним сыном о защите Родины, я ему привожу примеры, связанные со своей работой. Я просто рассказываю ему о том, для чего я устанавливаю скульптуру Петра и Февронии Муромским и как это способствует защите духовно-нравственных ценностей или фестиваля, или каком-то другом деле. Только на своем примере я ему рассказываю, почему я занимаюсь именно этим.
А мы сегодня уже заговорили о вере, и о вере в Бога, и о вере во что-то высшее. Есть такое выражение «в окопах атеистов не бывает». Его обычно упоминают, когда речь идет о войне. И вот об этой теме «Вера и церковь во время войны» в, казалось бы, атеистическом государстве. А как вы эту тему для себя рассматриваете, видите, сталкиваетесь с ней, в том числе и после работы над этим фильмом?
Один мой друг, батюшка из Иркутска, отец Евгений Старцев, был спецназовцем. И он мне говорит: знаешь, каждый человек все равно первый раз, когда идет в бой, да и не первый, он боится. Но русский человек умеет преодолеть этот страх. И это преодоление, оно действительно строится на христианской вере. И в нашем фильме «Я учитель» мы видим, что есть главный герой-учитель, а есть главный антигерой Рыков, власовец, человек, который агитирует вступать в власовскую армию, чтобы вместе с фашистами бороться с коммунизмом. Он очень убедителен в своих речах. Он рассказывает, как прекрасно живется в Германии, о своих высоких идеалах. А потом, когда он сидит с немцем, и тот, пораженный его невероятной мощью,
его харизмой,
говорит: слушайте, я не знал, что вы были в Германии. И тут мы узнаем сущность героя, когда он говорит: да не был я там никогда. Просто был в плену, и мне сказали: жить хочешь, а жить я хочу. И его желание жить становится настолько сильным, что он затылком, как животное, ощущает страх смерти. И когда кто-то его пытается убить, он пытается спрятаться. Так вот, я думаю, что действительно, если человек на войне остается атеистом, то он будет защищать не родину, а свою жизнь, потому что просто по-другому невозможно. И знаете еще, вот в таких... Чуть-чуть отвлекусь, но сейчас вернусь к нашей теме. Мне кажется, что если человек находится на фронте, или если человек работает в каких-то сферах, требующих, скажем, человек ученый, первооткрыватель, даже просто организатор, человек не может не стать верующим, если он задумывается, потому что видит, что что бы я ни делал, это не настолько хорошо, чтобы все сложилось, чтобы все получилось. И только, например, я делаю мероприятие на улице, и только молитва может помочь, чтобы в нужный день не шел дождь или был мороз. И ты понимаешь, что это чудо. И на войне человек видит, что все погибают, а он почему-то остается жив, и почему-то победа остается. Он понимает, что это Божье провидение. То есть по-другому просто не бывает. Если же человек остается неверующим, то он будет все равно в самый страшный момент, он способен стать предателем очень легко, потому что у него нет ничего святого, ему надо сохранить свою жизнь. И, конечно, в нашем фильме есть вот и красноармеец, который уже приходит сюда в состоянии готовности отдать свою жизнь, но у него тоже ведь где-то осталась семья, да, и вот... Влад Абашин, который играет этого красноармейца, говорит: ведь вы представьте, кто-то послал этого человека отдать свою жизнь, не задумываясь о том, что будет с его близкими, родными, а вот просто послал, и все. И у нас происходит столкновение одного человека, который хочет отдать свою жизнь, красноармейца, второго человека, который хочет сохранить свою жизнь любыми способами, учителя. Они сталкиваются, и потом их векторы начинают меняться. А человек, который не хочет отдать свою жизнь и не меняется, он уничтожен, он исчез. И здесь я очень люблю Достоевского. Вспоминается «Преступление и наказание», когда Свидригайлов, совершив преступление, из-за которого погибает подросток, не находит в себе сил покаяться, он как через какое-то время понимает, что он не в состоянии с этим жить, а веры в нем нет. И он заканчивает жизнь самоубийством. А Раскольников пытается, он совершает преступление, да, и он пошел бы по такому же пути, так же закончил, если бы Божье провидение, люди близкие ему... Его не остановили, ведь он же, когда пошел сдаваться, он же вышел оттуда, но, увидев глаза Сонечки, понял, что он ради нее должен вернуться. Вернулся, и он же не сразу пришел к покаянию, но стал счастливым человеком, находясь на каторге. И мне кажется, это в какой-то степени прообраз самой жизни Достоевского, который точно так же именно там обрел Бога. Представляете, как интересно. Человек, который имеет все, все богатства мира, все блага, но не имеет внутри веры, несчастен. А человек, которого сейчас через одно мгновение, может быть, настигнет пуля, он рад, что делает это ради Бога. Как мученики, которые отдавали свою жизнь. Это же это невероятно.
Вот вы еще одного, мне кажется, героя не упомянули этого фильма. Это мальчик. То есть один, тоже еще один, скажем так, антагонист главного героя в каком-то смысле. Его племянник, который вначале смотрит на него с презрением и открыто говорит ему, там, ты слабак, ты ничтожество, и не понимает этого вот маленького человека. А в финале фильма смотрит на него уже совсем другими глазами. Насколько была реакция, может быть, детей, тех же самых актеров, которые погружались в эту тему, может быть, этого персонажа? Вот на кого же, по идее, мог бы повлиять фильм, если уж мы говорим в воспитательном смысле. Какая-то реакция вот у детей была?
Молодежь, которая была на фильме, в восторге абсолютном, потому что они говорят, что просто таким языком с ними никто не говорит. И это очень печально, что таким языком никто не говорит, потому что здесь ничто не навязывается, да, все очень искренне. И мне тут даже уже написали такой трактат, такой трактат после просмотра фильма, где вот школьник просто описывает свои какие-то такие очень сокровенные мысли, которые у него возникали при просмотре картины. Действительно, знаете, ведь пасынок учителя в юношеском возрасте, в подростковом, он резок, он, конечно, не принимает нового фактически уже отчима, потому что он сравнивает его со своим отцом, а когда еще видит, что этот человек нерешительный, он не борется с фашистами, а он изначально нацелен на эту борьбу, то только увидев, что этот человек потихонечку меняется, что этот человек становится героем в его глазах, он начинает за ним идти. И, безусловно, когда он вроде пытается стать в его глазах, когда он вроде в его глазах уже становится неким авторитетом и не совершает то, что он от него ожидает, он говорит: «Я не хочу быть таким же. Я лучше буду власовцем, который, посмотрите, он герой. Я пойду за ним». Насколько важно, да, нам и как отцам, и как людям, которые занимаются искусством, давать правильный пример детям, молодежи, потому что если они разочаруются в нас, они 100%, ну, с большой долей вероятности могут пойти таким путем, которому мы будем не рады.
Они потом разочаруются во всем.
Они разочаруются во всем, да. И слава Богу, что пасынок, как бы он не потерял веры в правду, да, и он остался человеком.
Это очень такая трогающая сцена, когда в конце фильма пасынок срывает с себя эту форму власовца, с таким звонком отлетают пуговицы. И это такая точка, которая на самом деле дает надежду. И на этой надежде мы наш разговор сегодняшний завершим. Спасибо огромное. Еще раз с Днем Победы, дорогие радиослушатели, нашего гостя поздравляю. У нас сегодня в гостях был Александр Ковтунец, актер, продюсер, общественный деятель, президент общенациональной программы «В кругу семьи». Спасибо большое за беседу.
Спасибо, с Днем Победы.
В студии был Константин Мацан. До свидания, до новых встреч в эфире.
Светлый вечер. На радио «Вера».